мы приступаем к нашей лекции. По ту сторону смерти. Что может быть страшнее, нежели смерть для человека? Однако в последнее время, особенно с появлением Голливуда и кинематографа голливудского, смерть стала очень популярным видом развлечения. Причем не смерть, а воскрешение из мертвых. Нас не сработала видеоаппаратура, но мы хотели показать вам одну минуту отрывок из фильмов, которые часто и сегодня являются вторыми по популярности. Это фильмы ужасов со сценами, когда мертвые люди встают из гроба и совершают страшные деяния. Их называют фильмами ужасов. И такое впечатление складывается, что человек сегодня меньше боится смерти, нежели того, что после смерти. Такой популярный анекдот рассказывает о том, когда одна женщина работала в ночную смену и через кладбище ходила домой регулярно в 4 утра. Ну, она как-то привыкла, вот для нас, конечно, это тоже страшная вещь, ходить ночью на кладбище, это одна из известных народных страшилок. Однако эта женщина, ну, привыкла, все, ходила, и вдруг один прекрасный, значит, такой вот ранний утренний поход, рядом с ней начал идти мужчина, так шли они, и она его спрашивает: «А вам не страшно? Вот тут я привыкла, а вы первый раз, я вас здесь вижу, вам не страшно ночью по кладбищам ходить?» Он говорит: «Живой был, боялся, а сейчас как-то привык уже». К сожалению, такие вещи делают сегодня. Когда говорят о смерти и о состоянии человека после смерти. Сегодня наша тема так и называется. Что происходит с человеком после смерти? И как вы думаете, когда мы говорим на эту тему, какое ключевое слово мы используем? Наверное, душа, правда? Когда мы говорим о жизни и смерти человека, мы, естественно, говорим и употребляем слово душа. Что с ней происходит? Она отлетает. Куда она попадает? Что дальше? Давайте посмотрим. Давайте разберемся в этом сложном понятии. И давайте посмотрим несколько традиционных определений. Вот определение, которое дает в своем богословском словаре Эрик Нюстрем. Слово «душа» обозначает бессмертное в человеке, его вечное существо, которое нельзя убить. Иными словами, что здесь говорится? Во-первых, говорится о том, что в человеке есть какая-то такая часть, которая не умирает после его смерти. Во-вторых, ее просто нельзя убить. Она существует вечно, и она присутствует только в человеке. Правильно это или нет? Библейский словарь, все хорошо, но давайте посмотрим Священное Писание. Давайте откроем страницы Библии и проверим. Это единственный способ. И я скажу вам, конечно же, работа для того, чтобы все это понятие просмотреть, нужно совершить действительно титаническую работу, потому что если открыть это слово, а тем более если начать с Ветхого Завета и посмотреть еврейское слово «нефеш», то оно встретится в Танахе более чем 300 раз. Давайте посмотрим, как это слово «нефеш» ведет себя в Танахе. Итак, самая первая глава книги «Бытие» открывает нам нечто удивительное. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб пресмык больших, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». Вот это интересно, правда? Что оказывается, Бог сотворил не пресмыкающихся, а душу пресмыкающихся. Как это сочетается с нашим понятием о душе, как о некоем невидимом фантоме, отделяющемся от тела человека? Правильно? Сегодня даже ее пытаются взвесить, а тут в Библии говорят, что Бог сотворил души пресмыкающихся. По-видимому, что-то здесь явно должно уже вызывать подозрение. Давайте посмотрим дальше некоторые тексты. «А всем зверям земным» — это та же самая глава, первая книга Библии, Бытие, первая глава. «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа жива, дал всю зелень травную в пищу». Видите? Кажется, душа присуща не только человеку. Кажется, животное тоже называется душой. Посмотрите еще более красивый пример. Это Бытие 9 глава. События, следующие за потопом. Бог сотворил, Бог спас Ноя от потопа. Ной выходит из ковчега, и вот что говорит Бог Ной. «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою, которая живою, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными». Вы видите, как интересно? Используется слово «душа». Завет со всякой живой душой. Это что, он говорит о заветах с какими-то невидимыми фантомами, бегающими там по земле? С привидениями какими-то? Нет. Это здесь с вами, которая с вами. То есть с птицами, со скотами, со зверями земными. Видите, как интересно? Оказывается, душа живая – это и птицы, и скоты, и звери земные. Давайте посмотрим дальше, что нам интересно расскажет дальше текст книги «Бытие», 14 глава. В русском переводе у нас звучит следующее слово. «И сказал царь Содомский Авраам: отдай мне людей, а имение возьми себе. Но в иврите, если вы откроете, то вы найдете употребление не людей, не Бен-Адам, не Анашим на современном иврите, а Нефеш. Бог, иными словами, царь Содомский, это история о том, как Содом и Гоморра, еще тогда не будучи такими грешными городами, они имели проблему, и Авраам выручил царя Содомского, потому что там племянник его Лот попал в плен к врагу. И вот когда он разбил вражеские войска и вернул всех пленных, то царь Содомский ему говорит: «Отдай мне души, а все ж имение забери, только души мне отдай». А переводчик синодального перевода уже видит, что ага, это, оказывается, люди. И переводит люди, что, в общем-то, логически правильно, но в оригинале стоит: «Отдай мне души». И явно не ведется речи ни о каких привидениях и фантомах. Давайте посмотрим дальше. А вот это интересный текст. Текст о Назареях. Людях, которые помимо левитов, в то время, когда священством в храме, священодействием в храме занимались левиты, эти люди могли себя посвятить на служение. И вот что им нельзя было делать. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господа, не должен подходить к мертвому телу. Но вы видите, что здесь опять стоит? Нефешмет. Это фактически не должен подходить к мертвой душе. Вы видите, какой парадокс? В определении Нюстрема мы видим, что душа – это то, что в человеке не умирает. А здесь, в тексте Танаха, мы видим, что рассказывается о мертвых душах. И это не произведение Николая Васильевича Гоголя. Здесь имеется в виду, и переводчик тоже это видит, поэтому говорит «мертвое тело». Он логично переводит. Он понимает здесь, что речь не идет о каких-то фантомах, речь идет о мертвых телах. Но удивительно то, что это мертвое тело на иврите все-таки называется «нефеш». Парадоксы, не правда ли? Пойдемте дальше в текст Священного Писания и посмотрим, например, Псалом 21, стих 21. «Избавь от меча душу мою, от псов одинокую мою». Скажите, пожалуйста, как псы, если мы понимаем, что душа – это какое-то нематериальное субстанция какая-то, как псы могут ее покусать? И как ее можно мечом изрубить? Однако, текст явно противоречит нашим представлениям. А вот это совсем уже парадоксальная вещь. Это Второзаконие, 12 глава. «Когда распространит твой Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо». Вы понимаете? Эта душа вроде нематериальная, нематериальная, а мясо хочет. Вот это нематериальность-то какая! Давайте посмотрим дальше. Посмотрим, о чем здесь идет речь. Вот альтернативное определение души. На основании текстов, которые раньше я вам показал, все тексты из Ветхого Завета, еврейская энциклопедия, изданная в прошлом веке Кацанельсоном и Гинзбургом, пишет следующее. Древними семитами не сознавалось представление о душе как об отдельном духовном существе. Вот вывод этих двух ученых на основании исследования Ветхого Завета. То есть они пишут, что древние семиты, и в том числе те, кто писали Ветхий Завет, авторы Ветхого Завета, не осознавали того и не определяли душу как что-то отдельное. Слово «нефеш» является общим для семитских языков. И здесь приводится арамейское «навша», ассирийское «напишто», арабское «нефус». Слова «нефеш» и «нешама» буквально означают «дыхание» и соответствуют названиям души в арийских языках, вроде «псюхе», «пневма», «дыхание» или «дуновение». Вот, оказывается, как интересно можно смотреть на вещи и на вопросы, связанные с теми понятиями, которые у нас укоренились. Оказывается, не все так просто. Оказывается, не все определения верны. Душа может хотеть кушать, душа может быть у животного, душа может быть просто человек. Но может быть это Ветхий Завет? Может быть это только древние семиты, как здесь пишет профессор Касанельсон? Давайте посмотрим Новый Завет. Смотрите, Евангелие от Луки 12:19. «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей и веселись». Вы видите, в Новом Завете точно так же употребляется. Я еще могу понять «покойся и веселись», может говорить о чем-то нематериальном. Но когда речь идет о том, что душе нужно есть, и пить, тут уже начинаются некоторые странные парадоксы, не соответствующие нашему привычному представлению. А вот еще один пример. Было же всех нас на корабле 276 чего? Душ. Это что? Апостол Павел здесь описывает, вернее, это апостол Лука в Деянии апостолов, описывает призраки. Это был летучий голландец с мертвыми душами на борту. Пожалуй, нет. Опять мы видим, что здесь слово «душа» имеется в виду что? Человек. Обычный человек. Хорошо. А вот еще. Это уже вообще парадокса. И так охотно принявшие слово его крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. Вот это вообще интересно. Если душа это что-то отделенное от тела, то получается, по первые последователи христиан были все мертвецами. Явно текст об этом не говорит. Опять мы видим употребление слова «душа» в смысле «человек». Давайте посмотрим последний текст. А вот это ставит окончательную точку на наших определениях. Мы видели с вами определение о том, что душа не умирает. Но в книге пророка Иезекииля написано в 18 главе следующие слова. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая та умрет». Вот окончательная развязка проблемы. Что-то здесь явно не то. Если кто-то определяет, что душа не умирает, человек говорит, душа не умирает, Священное Писание говорит, душа согрешающая умрет. Значит, что-то не так с нашими определениями. Значит, что-то не так с нашими понятиями. Давайте посмотрим, откуда же берется это определение. Давайте посмотрим, так как это понятие, я вам хочу сказать, оно столько укоренилось в нас. Понятие о бессмертной душе. Понятие о том, что душа после смерти отправляется у хороших в рай, у плохих в ад. Оно столько у нас укоренилось, что нам теперь надо, видя, что есть душа, которая умирает, теперь мы видим, надо определиться, в чем же природа нашей ошибки. Откуда это все взялось? Почему мы мыслим не так? Давайте посмотрим немножко дальше в контексте слова Эрика Ньюстрома. Он все-таки богослов, и он, когда дает определение, он его как-то обосновывает. Еще раз читаем. Слово «душа» обозначает бессмертное в человеке, его вечное существо, которое нельзя убить. А душе, как противоположность телу, Христос говорит, что она не может быть убита. И вот текст. Давайте посмотрим этот текст. Итак, это Евангелие от Матфея 10:27. Не бойтесь, 10:28. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Что ж, кто прав? Те тексты, которые мы только что посмотрели, говорит, душа согрешающая та умрет. Или текст, который мы сейчас видим, что кто-то не может душу убить. Давайте посмотрим. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы сейчас увидим с вами типичную ошибку. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело, что сделать? Погубить в гиене. Вы видите, как часто мы допускаем ошибку, когда мы смотрим на тексты вне контекста. Вырви из контекста, кажется, душу нельзя убить. Оказывается, душу можно весьма хорошо погубить. Убить, уничтожить – это синоним греческого слова. Ее можно в английском языке, в английских переводах – destroy. Destroy означает уничтожение. Одновременно, кстати, с телом, в гиене. Тоже парадокс. Как мы всегда представляли? Мы представляли о том, что когда человек умирает, если он грешник, тело его остается в могиле, правильно? А душа его идет в гиену, или в ад, или куда еще, как она называется. А тут смотрите, и душу, и тело одновременно в гиену. Интересно? Что ж, давайте посмотрим. Дело в том, что богословы весьма тоже внимательно смотрят на эти вещи и видят эти проблемы. Давайте я вам покажу высказывание одного христианского православного богослова. Уж какие богословы, так православные церкви исповедуют то, что душа покидает человека, и все эти, как говорится, вопросы, связанные с 9 днями, с 40 днями, они все связаны с тем, что объясняют, что это путешествие души. Показываю вам современного православного богослова. Слово «душа» – «психе» одно из самых сложных слов, существующих в языке Библии и христианской литературы. Сегодня большинство людей понимают слово «душа» скорее в эллинском, прежде всего платоновском, нежели в библейском смысле. Душа – нечто тонкое, неопределенное, покидающее тело в момент смерти и отлетающее с последним вздохом в мир иной, так? Но это не библейское понимание души. Вы видите? Даже известные православные богословы, пожалуйста, вера церкви, введение в православное богословие. Даже эти люди сегодня понимают, что то, что учит православная церковь, не является библейским пониманием души. И открыто это признают. В чем же дело? Давайте подумаем над этим вопросом. Потому что этот богослов поднял вот это вот выражение, эллинский, платоновский и так далее. В чем это идет речь? А речь идет о нашей с вами повседневной философии, которую мы с вами впитываем со школьной скамьи. Какая философия? А вот какая. Мир делится на материю и нематерию, правильно? Материя – это то, что можно вот в любом курсе, школьном курсе физики, вы откроете и прочитаете. Материя – это то, что можно обнаружить нашими чувствами или засечь электрическими или другими приборами. Правильно? Даже то, что мы не можем определить нашими органами чувств, оно может быть материей. Так, в частности, поле, да? Простой учебник физики говорит, школьный, что, например, электрическое поле – это вид материи, которая действует на заряд. Но душа, мы всегда говорим, это что? Это не материя. Наши мысли – это не материя. Да? Пойдемте посмотрим, как у нас это воспринимается. Вот как мы воспринимаем библейское слово, и очень часто оно в Библии фигурирует, это слово «плоть». Плоть – это что? Материя. А вот у нас еще одно библейское понятие – дух или душа. А это что? Не материя. Мы поставили знак равенства. Мы поставили знак равенства между научными понятиями материя и нематерия, которые нормальны, и между библейскими понятиями плоть и дух. Назвав плоть материей, а дух нематерией. Верно ли это? Давайте посмотрим, пользуясь нормальным научным определением материи, давайте посмотрим, что говорит, например, апостол Павел. Определяет ли он так, как это определяем мы? Откроем, пожалуйста, послание Галатам. Это у нас 5 глава. Итак, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Давайте посмотрим. Если мы говорим, что плоть – это материально, я согласен, пьянство – дело весьма материальное. Убийство – еще хуже. Прелюбодеяние, блуд, но это угождение плоти, тут окончательно ясно. Но скажите мне, пожалуйста, гнев, если он может внутри быть, он материален? Мы можем ходить и копить в себе эти мысли, не материализовав их никогда. Но апостол Павел называет их делами плоти. Ересь – это теория, это не материя. Ненависть – это то, что внутри нас, это наши мысли, это то, что наш духовный мир. Но тем не менее апостол Павел называет их делами плоти. Ну, давайте посмотрим о делах Духа. Посмотрим дела Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все ли они касаются исключительно нематериальной стороны духовной? Не все, смотрите. Любовь, понятно, еще может быть нематериальной. Но воздержание. Воздержание от алкоголя, воздержание от курения табака, это касается тела. Пожалуй, да. Но тем не менее, если человек воздерживается от употребления алкоголя и воздерживается от курения табака, это называется делами духа. Хотя заботится здесь он о своем теле, о своей плоти. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что ученые называют герменевтикой подход к истолкованию Библии. Когда философские термины были навязаны Библии. Но если мы берем Библию саму по себе, не пытаясь приписать плоти понятие материи, а духу понятие не материи, то мы начинаем понимать, что дела плоти – это просто греховные дела. А дела духа или плод духа – это дела праведные. Это плод праведности. То есть у апостола Павла не идет дискуссии о материальном и нематериальном мире. Точно так же и в Библии. Именно поэтому в Библии душа спокойно может хотеть кушать. И ничего в этом странного для авторов Священного Писания нет. Они просто еще не были пропитаны платоновской философией. Наши все эти понятия идут от Аристотеля и Платона. И мы говорим, когда в вузах изучаем основы философии, особенно в советское время, в технических вузах, оно как бы преподается как можно сжато, говорят, Аристотель – это материализм, а Платон – это идеализм. Правильно? Но надо учитывать такую вещь, что когда Моисей писал Тор, ни Платона, ни Аристотеля еще не было в помине. И этих всех понятий и определений Моисей не знал. Поэтому вот в чем получается природа, наша ошибка. Однако давайте посмотрим на нашу ошибку еще более. Поговорим больше о бессмертии. Вот что пишет Священное Писание. Которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный царь царствующих и Господь господствующий. Единый, имеющий что? Бессмертие. Кто имеет бессмертие? Бог. Он, кто-то еще кроме него имеет бессмертие? Написано, единый Он имеет бессмертие. Это уже заставляет нас задуматься. Если вдруг у человека, оказывается, есть какая-то часть, имеющая бессмертие, не будет ли это противоречить? Если единый Бог имеет бессмертие, как может что-то в человеке еще иметь бессмертие? Кому это выгодно? Такие мысли. Давайте глянем. И посмотрим историю, которую мы уже несколько раз к ней обращались. И эта история записана в книге «Бытие», 3 глава. Это история грехопадения. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И мы знаем ответ змея. Ответ змея – нет, не умрете. Вы понимаете? И мы знаем, кто стоит за змеем. Дракон – древний змей, называемый как? Дьяволом, сатаной. Вы понимаете? Давайте продумаем дальше. Что произошло с Адамом и Евой? Они умерли? Они умерли. Правда, прошло 900 лет, прежде чем они умерли, но они все-таки умерли. И когда произошла смерть, естественно, вот эти слова «нет, не умрете» должны были поставиться под сомнение. Вот поэтому начало зарождаться это учение о некой субстанции, которая есть внутри человека, которая живет вечно, и несмотря на то, что тело умирает, оно как бы продолжает существовать. И что из этого получилось, мы тоже знаем. А получилось из этого много страшных вещей. Вот статья в американском журнале Times за апрель 1997 года. Полиция в одном из городов нашла кучу, в буквальном смысле это была как бы куча мертвых тел. Подумали, что было совершено массовое убийство. Однако потом обнаружили, что это была группа людей, считавших, что мир идет к катастрофе, и в теле уже делать нечего. Поэтому, как пишет корреспондент, эти слова. Эта группа совершенно иная. Эти люди довольно спокойно совершили самоубийство, чтобы перейти к высшей ступени существования. Смерть не определяет не как врага, а саму жизнь. В этом случае у них есть положительный стимул. Они направляются в великолепное место, говорит он. Так зачем же торчать здесь, в этом мире? Вы понимаете, какая логика была у сатаны, когда он сказал «не умрете»? Дальше что было? Он сказал, вы знает Господь, что в день, который вы съедите от этого дерева, то вы станете как боги. Вы понимаете, эта логика очень похожа. Зачем нам в наших телах жить, больных, мучаться тут, когда есть что-то, что нам нужно выпустить из себя, и оно расправит крылья, и мы будем свободны, как птицы. Понимаете эту логику? Второе страшное явление, которое известно также, это спиритизм. Вызывание духов. Вот на чем он основывается. Спиритизм утверждает, что мертвые не умирают. Основополагающий принцип спиритизма гласит, люди продолжают существовать после телесной смерти. Дальше. Спиритизм утверждает, что мертвые не умирают, а иногда при непонятных условиях мы можем общаться с умершими. делается сегодня достаточно часто. Достаточно часто люди стремятся общаться со своими умершими родственниками. Известная история, которая произошла в годы Второй мировой войны, когда одна женщина получила похоронку. И это был для нее стресс. Это было для нее что-то страшное. Она не могла найти себе места. И вот она познакомилась с другой женщиной, которая сказала: «Ты так мучаешься, ты так страдаешь, но я ведь могу тебе помочь. Приди ко мне, мы сядем, я попробую вызвать душу твоего мужа, и ты с ней побеседуешь». И действительно, в таком газообразном облике явился ее муж. И они беседовали. Эта женщина пришла второй раз, естественно, это все были деньги. Это было в Америке, женщина была не бедная, но она истратила все свои деньги на эти сеансы общения. И в один... Она продала свой дом. Она переселилась в хижину, в хибарку буквально. И в один прекрасный день в хибарку постучали. И когда она открыла дверь, стоял ее муж. И вопрос заключается в том, а с кем общалась эта женщина? На кого она потратила все свои деньги? Кто был тот, кто заявлял ей, что он душа ее мужа, в то время, когда ее муж просто лежал в госпитале и не умирал, даже клинической смертью? Наверное, тот, кто сказал в Едемском саду: «Нет, не умрете», пытается поддержать в нас правоту своих слов вот такими вот методами. Именно поэтому Тора говорит конкретно: обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. За сии мерзости, которые Господь Бог изгоняет их от лица своего. Видите? Пред Господом это мерзко. Вызывание чьих-то душ, разговоры с ними, Бог знает, кто за этим стоит. Вот еще слово. Книги пророка Исаии. Это у нас 8 глава, и когда скажет вам: обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и к откровению. Если они не говорят, как это слово, то что? Нет в них света. Вот конкретные заповеди Божьи. Вот конкретные указания Божьи и взгляд Божий на природу смерти. Еще раз показываю этот текст. «Ибо вот все души мои», Езекииль 18 глава, «душа отца, так душа и сына мои, душа согрешающая, та умрет». Это конкретный ответ Божий на вопрос, что такое душа и бессмертна ли она. Но, естественно, задаете вопрос: а кто же является этим людям? Даже ведь Саул пошел к волшебнице, и она вызвала ему дух Самуила. Знаете эту историю? И дух Самуила предсказал ему его судьбу. Как ответить на этот вопрос? Да элементарно ответить на этот вопрос. Во 2 Коринфянам 11 глава 14 стих говорится: «Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Вот что стоит за этими являвшимися душами. Тот, кто когда-то сказал: «Нет, не умрете», и пытается показать, что в человеке есть какая-то часть тела или часть его естества, как бы можно сказать, нематериальная, которая продолжает жить вечно, он же и пытается внушить нам и показать чудеса, являясь тем, кто желает человека, кто желает испытать на себе силу спиритизма. Однако, что же такое душа? Есть ли у нас определение? Что же все-таки покидает человека, когда он умирает? Давайте посмотрим внимательно на этот вопрос, потому что здесь мы увидим еще одну путаницу. Итак, давайте посмотрим, что делает Бог. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек кем? Душой живой. Что Бог вдыхает в человека? Дыхание жизни. А кем становится человек? Душой живой. Вы видите? Есть тело, есть дух или дыхание жизни, и вместе они составляют душу. Душа человека, душа живая, это полностью человек весь, состоящий из тела и из жизненной искры, которую дает ему Господь. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, Иова 27 глава 3 стих. «Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих». Вот что находится в человеке. Не душа внутри человека, а дух, дыхание жизни, которое дает ему Бог. И вот что происходит. Когда человек умирает, Бог говорит, это произошло в результате грехопадения: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это приговор, который вынес Бог человеку при грехопадении, и который мы унаследовали вместе с вами все. А вот что пишет и в книге «Екклезиаст» премудрый Соломон: «И возвратится прах в землю». Вы видите этот же мотив книги «Бытие», чем он был? «А дух возвратится к Богу, который дал его». Вы видите, что происходит? Что возвращается к Богу? Душа? Нет! Написано «дух». И это совершенно разные понятия. Это совершенно разные слова. И очень многие это путают. Душа есть человек. Дух же, куда он, кстати, возвращается? К Богу. Вы видите, тоже интересно. Потому что, как мы понимали, после смерти человека душа праведника идет куда? в рай, душа грешника в ад. А здесь куда? К Богу. Давайте посмотрим дальше. Так. Смотрите, что пишет псалмопевец. Выходит, что дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Видите, как Библия конкретно пишет. Не существует какой-то невидимого фантома, который покидает человека и ходит на девятый день куда-то, приходит в одно место, на сороковой в другое место. Написано, как только человек умирает, дух его выходит куда? К Богу. И все помышления его исчезают. В книге «Экклезиаст», 9 глава, написано конкретно. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Это Слово Божие. Рационально ли оно? Давайте подумаем. Давайте представим себе картину. Представим себе женщину, которая в молодом возрасте, имея троих маленьких детей, умерла. Она была праведная женщина, и, естественно, она попала в рай. И вот она из этого рая смотрит на эту землю и на свою семью. Она видит каждый день, ее маленькая дочь захлебывается в слезах, не понимая, что произошло с мамой. Она видит своих более старших детей, за которыми отец не в состоянии уследить. И они преданы, сами себе предоставлены, гуляют на улице, попадают в какие-то компании, какие-то преступные группы. Она видит, как ее муж не может справиться со своими пороками, из горя выпивает и не приходит домой. Скажите, пожалуйста, это для нее рай или что-то другое? По-моему, хуже ада такое видеть. Поэтому для Бога справедливо написано. Живые знают, что умрут, мертвые ничего не знают. Давид псалмопевец пишет, не мертвые хвалят Бога, не все нисходящие в могилу. Мертвый не в состоянии ничего сделать. У него нет ни одной части, которая бы прославила Господа. И вот еще. Обратись, Господь. Избавь душу мою, спаси меня ради милости тебе, твоей, ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Конкретно и прозрачно. И еще слова Екклезиаста, тоже, вернее, из книги Иова, записано. Редеет облако и уходит, так не сшедший в преисподнюю не выйдет. Не возвратится более в дом свой, и место его уже не будет знать его. Вы видите, когда говорят, что душа мертвого посещает родственников и так далее, написано черным по белому. Не возвратится более в дом свой. Что же такое происходит? Почему это так мы раньше не понимали? В чем проблема? Откуда это учение? Когда написано, выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Почему вдруг мы говорим о смерти, как о состоянии продолжения жизни? Давайте посмотрим Новый Завет. И здесь Иисус дает определение смерти. Смотрите, история известна. История о Лазаре, который заболел, и Иисус немножко замешкался, прежде чем пойти исцелить его, хотя его звали. И вот они, наконец, пошли, и Иисус говорит: «Лазарь, друг ваш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики сказали ему: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус им сказал прямо: «Лазарь умер». Вы видите, что говорит Иисус? Он дает определение смерти как состоянию сна. Поэтому говорит им: «Лазарь умер». Что происходит дальше, мы знаем. Марфа говорит Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат твой». Иисус говорит ей: «Воскреснет твой брат». Марфа сказала: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Вы видите, у Марфы была четкая, конкретная вера. Она не понимала, о чем говорит Иисус, но она говорила о том последнем дне. Вы помните, мы с вами читали в книге Иова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Марфа прекрасно знала этот текст, и она сказала: «Да, я верю». А не сказала, что: «Да, я знаю, что Лазарь мой праведный человек, так как он был твоим другом, он сейчас в раю находится». Она говорит: «В последний день он воскреснет». Читаем дальше. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Вы видите, как разговор складывается? Иисус не говорит: «Верующий в меня сразу попадет в рай». Он говорит: «Верующий в меня, если и умрет, оживет». И что он делает? Здесь он демонстрирует. Они подошли к могиле, и Иисус говорит: «Отнимите-ка». Сестра умершего Марта говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Но когда отодвинули камень, Иисус воззвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон! Выйди из гроба!» Он воззвал к гробу. Он не сказал на небо: «Эй, Лазарь, ты там в раю сидишь, тебе хорошо. Да, но я, пожалуй, верну тебя на эту грешную землю еще раз». Он конкретно и четко обращается к могиле, и оттуда выходит завернутый в погребальную одежду человек. Лазарь, выйди. И Лазарь выходит. Это конкретный пример. Живой пример того, как Иисусова сила может изменить всех нас. Ему ничего не стоит обратиться к могиле каждого из нас и сказать: «Выйди, встань!» И мы встанем для жизни вечной. Однако История развивалась с Лазарем очень интересно. Дело в том, что когда Лазарь воскрес, многие дивились, но были те, которые начали искать, чтобы убить Лазаря. Ибо этот случай, конечно же, вызвал огромный интерес в народе к личности Иисуса. И вот по прошествии некоторого времени Иисус рассказывает притчу. Притчу, которую сегодня используют богословы, говоря о том, что после смерти человека душа праведника попадает в рай, а душа грешника попадает в ад. Давайте посмотрим. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру, весон, каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий по имени как? Лазарь. Вы заметили это сходство? Сейчас увидим, куда оно приведет нас. Который лежал у ворот в струпе. Умер нищий, отнесен был ангелом на лоно Авраама. И умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста моего своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же здесь утешается он, а ты страдаешь. Сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что ходящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли на это место учения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Конечно, история интересная. Эта история рассказывает об аде и о муках после смерти. Но рассказывается ли здесь о душе? Вот в чем вопрос. Откуда у Лазаря вдруг конец перста, если его душа находится в рае? Откуда у души пальцы? А у богача вдруг язык появляется. И вдруг ему пить хочется. Что-то здесь явно не совпадает с той историей, которую мы слышали о муках души в аде. Здесь, по-моему, мы видим тело. Но дальше интересно еще получается. Скажите, пожалуйста, кто имеет силу воскресить из мертвых? Бог, правильно? Или, может быть, кто-то еще в этом мире имеет силу воскресить? Так почему же Лазарь такой праведный обращается к Аврааму и говорит ему: «Пошли, отче, в дом отца моего Лазаря». Как он его пошлет? Ну, он должен воскресить. Как Авраам может воскрешать из мертвых? Ну и, конечно же, последний. Куда попал Лазарь? На лоно Авраама. Скажите, пожалуйста, что такое лоно? Сюда, да? Ну, Авраам, пожалуй, наверное, человек объемистый тогда. Что все праведные на нем уместятся. То есть мы видим явно здесь язык метафор. Мы видим явно, что притча это не пытается рассказать о душевных муках в аде. Но она пытается что-то рассказать нам вот об этом случае. А что она пытается? Все о том, что мы уже говорили с вами на предыдущих лекциях, о том, что Иисус, в общем-то, использовал очень много из иудейской литературы. Иудейская литература того времени богата притчами. И существовала подобная притча. Существовала притча о богачах, которые живут праведно, изучают Тору. Если человек будет изучать Тору, он будет всю жизнь богатым и попадет в конце своей жизни на лоно Авраама. А если человек не изучает Тору, то он тогда будет бедным и попадет в Гехеном, в Гиен, или в ад. Вы понимаете? Это теория, которую разобрали фарисеи. Иными словами, по фарисейскому пониманию, лучше быть богатым и здоровым, нежели бедным и больным. И если изучаешь Тору, будешь богатым и здоровым. А если не изучаешь Тору, будешь бедным и больным. Иисус немножко это разворачивает. Иисус показывает бедного и больного Лазаря. По фарисейским канонам проклятого человека, грешника, который Тору не изучал, и именно поэтому беден. Попавшего на лоно Авраама, а богача, попавшего в ад. Но самое-то интересное, что именно этот Лазарь недавно воскрес. И богач просит Авраама воскресить Лазаря, чтобы тот пошел в дом его братьев. На что Моисей ему говорит? На что Иисус им, Авраам говорит? У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают. И если даже там продолжение есть, кто-то из мертвых воскресший явится им, не поверят. Точно так, как те, кто не хотел верить, не поверили, увидев реальное воскресение Лазаря, точно так и в этой притче. Иисус говорит о тех людях, которым, даже если мертвые явятся, они все равно не поверят. Вот суть этой притчи. Точно так же, как суть очень многих притчей Иисуса, которые, в общем-то, взяты из существовавших на то время рассказов, но имеют определенную цель. Наверное, знаете притчу о том, как приходит ночью, просит хлеба у своего друга, и сколько ему надо стучать? Если эту притчу принять буквально, то получается, Бог такой, что к нему надо стучать раз 10, прежде чем он ответит. Но Иисус показывает это в другом ключе. Он берет эту историю, и, скорее всего, эта история выдуманная, но он берет ее для того, чтобы показать, что он не такой, как некоторые друзья. И говорит о том, что он, если даже друг вам ответил после 10-го стука, то почему я вам не отвечу после 1-го? Многие притчи именно на этом построены, когда берется известная история, после этого делается из нее какой-то определенный конкретный урок. И я не зря показал вам контекст. Однако, кто-то меня спросит и о другом тексте. Луки 23:32. История, которая рассказывает о последних минутах жизни Иисуса. И там говорится о разбойнике, который находится рядом с ним и говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». На что Иисус отвечает: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Как быть с этим текстом? Неужели этот разбойник сразу попал в рай, исходя из этого текста. Что ж, давайте посмотрим. И посмотрим на текст внимательно. Смотрите, что говорит ему Иисус. «Истинно, истинно тебе говорю, ныне же будешь с кем? Со мной». Что такое ныне? Сегодня. Сегодня будешь с кем? Со мною. Скажите, попал ли Иисус в рай сразу же? Давайте посмотрим. Прошло время, и на третий день Иисус является к Марии и говорит ей после своего воскресения следующие слова. «Не прикасайся ко мне, ибо что? Я еще не вошел к отцу моему». Вы видите? Вот это 3 дня уже прошло, и Иисус признает, что он еще у отца своего не был. Что это получается? Если он сказал разбойнику, будешь сегодня со мной в раю, неужели он его обманул? Давайте посмотрим. Здесь проблема, связанная с определенными субъективными понятиями. Дело в том, что если бы мы могли открыть Новый Завет в манускрипте, в котором, который был написан, из которого этот текст переводится в оригинальном манускрипте, то вот что бы мы увидели. Мы бы увидели, что каждая строчка написана без разделения слов, не говоря уже о знаках препинания. История здесь получается очень простая. Точно так же, как когда-то в мультфильме «Казнить нельзя помиловать», точно так же и здесь. Исходя из вышесказанного, что Иисус еще не был в раю, можно вполне законно поставить запятую там, где она должна быть, исходя из общего контекста истории. И получим. Иисус сказал ему, истинно, истинно говорю тебе ныне, будешь со мною в раю. Почему? Понятно, что этот разбойник, он, во-первых, совершал все эти преступления. Он не совершил водного крещения. Он даже не покаялся, он даже не успел. Он просто в самый последний момент перед своей смертью говорит, «Господи, помяни меня!» Иисус пытается ему убедить. Не пытается, Иисус убеждает, он говорит, ныне тебе говорю. Он многим людям говорит, ныне тебе я говорю. Точно это сбудется, что будешь со мною в раю. Это подтверждается и другими текстами. Посмотрите, например, на книгу «Деяния апостолов», 2 глава. Здесь речь идет о том, как Петр проповедует о воскресении Иисуса Христа. И вот что он говорит. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Так? А дальше он говорит. «Ибо Давид не восшел на небеса». Вы видите? Скажите, Давид был праведным человеком? Но написано, что он не восшел на небеса. Он погребен, и гроб его находится еще поныне здесь. Он не восшел еще на небеса. Он не попал еще в рай. Вот где сидит проблема. Проблема находится не в том, что ад или рай – это неправильно. Проблема заключается в том, что происходит с человеком сразу после его смерти. Иисус в истории о Лазаре конкретно и четко называет смерть сном. Почему? Давайте посмотрим. Апостол Павел вот о чем говорит. Подвигом добрым я подвязался, течение свершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и кому? Всем возлюбившим явлению. Вы понимаете логику того, что пишет апостол? Апостол говорит о том, что он не получит свое вознаграждение сразу же после смерти. Он получит его в некий день онный. Точно тот же самый день, о котором говорила Марфа, говоря Иисусу: «Знаю, Господи, воскреснет когда? В последний день». Вот в этот день апостол Павел вместе со всеми, кто возлюбил Господа, ждет получения венца, а не сразу же после смерти. Вы понимаете? Вот в чем суть вопроса. Можно массу текстов еще приводить. И, конечно же, если говорить о текстах касательно души, то я уже показывал вам, что их больше, чем 300. Но мы не можем их все перечитать в течение часа. Что-то должно быть нашим определителем. Что-то должно быть нашим опорной точкой. И вот посмотрите, что является этой опорной точкой. Вот что записано в Евангелии от Матфея 16:23. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Вы понимаете, о чем идет речь? Когда каждый получит по делам его? Когда Иисус придет? Так вы понимаете теперь, мы не можем одновременно верить в два факта. Они взаимоисключающие. Если мы говорим о том, что после смерти человек сразу же получает свое воздаяние, и душа одного направляется в ад, а другого в рай, то что тогда этот текст? Зачем тогда вообще верить и ожидать пришествия Иисуса Христа, если каждый человек сразу после смерти уже получил свое воздаяние? Вы понимаете, почему я говорю об опорных точках контекста Библии? Потому что это сразу нам ставит или одно, или другое. Или мы верим в ад и рай, или мы верим в пришествие Иисуса. Мы должны выбрать что-то одно. Невозможно сидеть на двух стульях, потому что они едут в разных направлениях. Это то же самое говорит в Евангелии от Иоанна. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Вы видите? «И изыдут творившие добро». Куда? В воскресение жизни. А делавшие зло? В воскресение осуждения. Что сделается с теми и с другими? Изыдут. Откуда изыдут? Из гробов. Будет воскресение одним для жизни, другим для осуждения. Какая логика, если человек после смерти попал в рай, а другой в ад, теперь приходит Иисус, он сдергивает этого из рая и говорит: «Ну, молодец, иди обратно в рай». А другого выдергивает из ада и говорит: «Иди обратно в ад». Какой в этом смысл? Где в этом логика? Где последовательность? Я вам покажу, как богословы эту проблему видят. Эту проблему хорошо описал Аверинцев, известный наш академик, в энциклопедическом словаре христианства. Смотрите. Воспринятое христианством еврейское воззрение об аде было видоизменено в связи с учением об искуплении, воскресении мертвых и о страшном суде. В дальнейшем развитии богословской мысли учение об аде пережило несколько стадий. По учению Тертуллиана, Лактанция, Амвросия, ад есть переходное место для всех умерших между смертью и воскресением. В Римо-католической церкви времени Григория I выдвигается учение о чистилище, которое находится между небом и адом, где пребывают грешные, пока не очистятся настолько, чтобы войти на небо. В учении протестантов отвергается мысль о среднем между адом и раем. Вы понимаете, в чем проблема? Православные и католические богословы уже заметили эту разницу, и поэтому католические богословы выдвигают идею, что вот между пришествием Иисуса и состоянием есть чистилище. Однако протестанты, видя абсолютную библейскую необоснованность этого утверждения, отвергают ее. Но ничего нового не предлагают. Почему? Потому что все мы находимся вот в этой проблеме, изначальной, которой я с вами начал эту лекцию. О том, что наше представление о душе взято не из Библии, а из греческой философии. Мы навязываем что-то на Библию, но не смотрим ее контекст собственный. Вот почему я еще раз возвращаюсь к словам Христоса Янараса, греческого православного богослова. Слово «душа» – одно из самых сложных слов, существующих в языке Библии и в христианской литературе. Сегодня большинство людей понимают слово «душа» в эллинском смысле. Душа, как нечто тонкое, неопределенное, покидающее тело в момент смерти и отлетающее с последним вздохом мир иной, не библейское понятие. Это признают. Это видят. Потому что эта теория о живой душе ведет никуда в другое место, как в спиритизм и поклонение дьяволу. Она не имеет никакого смысла. Ибо если мы веруем, что наше воздаяние получено сейчас, то тогда чего нам ждать пришествия нашего Господа? Но Библия учит совершенно другое. Задается вопрос, когда умрет человек, то будет ли он опять жить? И пророк Исаия дает окончательный ответ. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые твои тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов. Вот какое воздаяние получит каждый. Вот почему Иисус говорит о двух воскресениях. Это не воскресные дни. Это речь идет о дне, когда будут воскрешены праведные для вечной жизни. И будет другой день, когда грешные воскреснут для воскресения осуждения. Об этом мы еще будем с вами говорить завтра вечером. Конкретно. Но сегодня я бы хотел обратить ваше внимание именно на эту перспективу. Господь обещает нам больше, нежели просто какой-то фантом, какая-то непонятная часть нашего естества будет обитать где-то в каком-то эфемерном мире. Библия говорит нам о том, что мы воскреснем из мертвых. И наше смертное тело превратится в бессмертное. Когда Господь создал человека по образу и подобию своему, мне, кстати, задали этот вопрос, что значит образ и подобие. Это не просто внешний образ. Это подобие характера. Одним из подобий Богу было бессмертие. Но человек потерял. Господь сотворил Адама душою живой, тело бессмертное. И Господь желает, чтобы мы были бессмертны.